Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир», в студии протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. В это воскресенье в всех храмах во время литургии мы слышали евангельские чтения и слышали притчу о богаче и Лазаре. И вот сегодня, отец Алексей, хотелось бы обсудить, что говорится в этой притче при всей аллегоричности образов, ведь это реалии нашей жизни. Я думаю, что спустя 2000 лет она совершенно не утратила актуальности, и Господь говорил далеко не только к тем людям, современникам, с которыми он общался в тот момент, но и, конечно же, послание было сквозь века ко всем тем, кто будет читать Евангелие спустя многие тысячи лет. И притча называется «О богаче и Лазаре», но богатство и бедность ведь это далеко не то, и не только то, что хотел Господь нам сказать, да? Она называется не «богач и бедный», а «богач и Лазарь». И вот сегодня, отец Алексей, хотелось бы обсудить те моменты, с которыми мы сталкиваемся, читая эту притчу и применяя ее на реалии нашей жизни. Я думаю, что она никогда не утратит актуальности. И вот сегодня давайте поговорим об этом.
И, наверное, мы могли бы тогда нашу передачу назвать «Богачий Лазарь. Аллегории и реальность». Потому что именно об иносказании и современной жизни вы сегодня задали вопрос. Конечно, любая притча, которую говорит Господь, она и направлена сквозь века, как вы сказали, я бы даже сказал на века. И притча о богаче и Лазаре, конечно, не исключение. И действительно, вы совершенно правильно подметили, я думаю, это, наверное, подмечал каждый, кто читал эту притчу в Евангелии, что она не называется «богач и бедный», а «богач и бедняк», «богатый и здоровый», и «бедный и больной». Она называется «богач и Лазарь». И, конечно, многие толкователи, как древние, так и современные, конечно, многие проповедники указывают на это обстоятельство, что Господь в притче совершенно немного говорит о богаче, совсем немного, его имя неизвестно. Называется только, что если близко к тексту вспоминать эту притчу, что он облачался в порфиру и виссон, то есть порфира – это вообще одежда, которая принадлежала таким царским, княжеским особам. Кстати говоря, получать вот такой яркий порфирный красный цвет можно было из таких редких моллюсков, окрашенных в красный цвет. То есть это была очень дорогая ткань, и могли себе ее позволить только какие-то очень богатые люди. Так вот, он облачался в эту порфиру и виссон. И праздновал каждый день светло. Вот, собственно, и все, что говорится о жизни богача. Больше ничего. Вот вся его жизнь. Порфира и виссон, и празднование каждый день светло. То есть хорошо, так радостно, замечательно. Ну что ж, вот вся его жизнь. А потом говорится о жизни Лазаря, и уже известно его имя. Лазарь. Известно, что он не где-нибудь бедствовал, а у врат этого самого богача. И тем самым в притче появляется связь, смысловая связь между этим богачом и Лазарем. Богач не где-то пиршествовал, а на глазах у Лазаря. А Лазарь не где-то бедствовал, а на глазах у богача. И о Лазаре уже говорится более подробно. Его жизнь представляет большее внимание для Господа в этой притче, чем жизнь богача. Говорится, что он был нищ, что он так страдал, болел, что был весь в гнойных струпьях, никто не мог ему помочь, желал вкусить хотя бы крохи со стола богача, но не получал и этого, и псы жалели его, не люди, а псы, которые подходили и лизали его раны, гнойные раны. Наверное, более какую-то такую терзающую душу картину очень трудно написать. Можно себе представить вот этого полуразлагающегося такого человека, абсолютно нищего, который встать даже не может, лежит, но жив. И вот в таком полуживом состоянии он лежит около ворот вот этого господина. Псы подходят, лижут его раны, и вся его жизнь заключается только в том, чтобы как-то поддерживать вот свое существование, чтобы не умереть. Затем Господь рассказывает о смерти богача. Как он умер? Умер и похоронили его. Вот дословно. Тоже ничего о нем не говорится. Как он умер? В кругу ли семьи? Достойно ли? Болел ли? Ничего. Это не интересует слушателей Господа. И самого Господа, сам Господь не обращает на это никакого внимания, и это не имеет смыслового значения. И это отношение, собственно, к богачу автора, произносящего эти слова, то есть самого Господа, автора притчи. Ну, умер и Лазарь вслед за этим. И здесь я хотел бы обратить внимание на такое интересный литературный прием. Наверное, это будет интересно в большей степени, конечно, таким специалистам, которые занимаются толкованием Священного Писания, изучением текстов. Ну, наверное, думаю, будет интересно и слушателям. Обратите внимание, здесь применен такой литературный прием. Сначала говорится о жизни богача, потом о жизни Лазаря, потом о смерти богача, потом о смерти Лазаря. Происходит такое смысловое пересечение. И этот прием называется хиазм, который образует от названия буквы «хи» в греческом алфавите, которая, ну, напоминает нашу букву «ха» русскую, как некое пересечение. Вот такой литературный прием здесь применен. Это обычное дело для ближневосточных древних притч. Это не принадлежность только притчи Спасителя или только этой конкретной притчи. Вот такие своего рода такие особые приемы литературные применяются в целом как в священной литературе, как в текстах Священного Писания, так и вообще в целом в небиблейской, ближневосточной и вообще в целом восточной литературе. Умер богач, умер Лазарь. И дальше в притче следует повествование об их некоторой такой загробной участи. Что же там с ними происходит? Ну, все знают, что здесь уже некоторая такая обратная пропорция повествования. О Лазаре сказано коротко, что он умер, и ангелы вознесли его на лоно Авраама. То есть совершенно в сознании древнего иудея, который слышит эту притчу, это совершенный синоним получения Царства Божия, совершенный синоним спасения. Причем в самой лучшей, высшей форме ангелы несут душу Лазаря на лоно Авраама. А в самой такой высшей поэтической форме это сказано. А что же богач? Богач бедствует в аду. И что же там с ним происходит? Он вдруг увидит, как Лазарь почивает на лоне Авраама, видит самого Авраама и обращается к ним со словами. И вот это очень интересно, это такой загробный разговор двух умерших и самого Авраама. Причем Лазарь в этом разговоре присутствует, но не участвует. С ним разговора нет. Богач обращается непосредственно к Аврааму и просит, чтобы тот отправил Лазаря, и Лазарь омочил бы палец хотя бы в воду и прикоснулся к устам богача, чтобы облегчить его страдания. Ну, мы знаем дальнейшие ответы Авраама и просьбы богача. Мы знаем, что Авраам отвечает, что невозможно, между адом и раем положена пропасть, никто оттуда и оттуда не переходит друг к другу, это невозможно. А тогда богач просит послать кого-нибудь, может быть, Лазаря или еще кого-нибудь, к нему в дом, потому что у него есть 5 братьев, и они не должны попасть в это место мучения. Авраам говорит, что должны послушать Моисея и пророков. Богач замечает, что не послушают, но если кто из мертвых воскреснет и придет, тогда послушают. Ну и заключается притча словами Авраама о том, что если и Моисея, и пророков не послушают, то не послушают никого. И даже если из мертвых, кто воскреснет. И здесь в каком-то смысле мне видится такое указание, в том числе и на воскресение самого Спасителя. Что даже если из мертвых, кто воскреснет, все равно не поверит. Это случилось и в жизни Спасителя. Эти слова притчи реализовались и в жизни Спасителя. Когда воскрес сам Господь, но даже ближайшие его ученики находились очень долго в недоумении и в неверии. И этими словами притча заключается.
Да, отец Алексей, и вы сейчас так довольно подробно ее изложили. Возникают вопросы при прочтении, да, возможно, о некой, может быть, несправедливости вот той ситуации, которая произошла. В частности, ведь, да, богач прожил свою жизнь неправильно и неправедно, но тем не менее, ну, сколько бы он ни прожил относительно вечности, это совсем небольшой промежуток времени, даже пусть то будет 100 лет, да, мы знаем, что продолжительность жизни в те времена была гораздо больше, чем в нынешнее время. И вот он заслужил вечную участь и вечные муки. Вот здесь насколько мы можем принять справедливость этой ситуации, что человек, прожив всего лишь свою короткую человеческую жизнь, да, неправильно, но немного, получает наказание в вечности.
Ну, этот вопрос, наверное, выходит за рамки смысла этой притчи. Хотя, может быть, конечно, притча в целом касается этого вопроса, скажем так. Но эта притча не решает вопрос о справедливости наказания, скажем. Хотя там есть совершенно такое однозначное и вполне простое объяснение и как раз указание в каком-то смысле и на справедливость тоже, потому что Авраам говорит богачу: «Ты всю жизнь веселился, теперь страждешь. Лазарь же страдал, теперь почивает». Вот баланс, вот справедливость, вот ответ на самый простой такой вопрос: «А почему же так?» И здесь можно тогда спросить, а для Лазаря справедливо ли это? Вот он, предположим, свою короткую жизнь страдал, а потом вечно блаженствует. Это тоже вроде как несправедливо, можно и так вопрос задать с этой стороны. Но в том-то и дело, что человеческая жизнь дана каждому из нас для того, чтобы человек утвердился в том, какой он выбирает для себя путь. Путь к Богу или от Бога. Господь в других местах Священного Писания, в других местах Евангелия говорит о том, что «кто не собирает со мной, тот расточает, кто не со мной, тот против меня». Нет никакого нейтрального такого положения, что я вроде как и не с Богом, и вроде как не против Него. Господь специально в общении со своими учениками полемически заостряет этот момент. Он как раз им и говорит, что вы не думаете, что вы сможете вот так как-то отсидеться там где-то. Что если вы не со мною, то это автоматически означает, что вы против меня. И здесь как раз и показано, что человек один избрал вот такой путь жизни для себя, и закономерным результатом этой жизни, которую он выбрал, не Бог его наказывает сверх меры, а человек сам для себя избирает путь вне Бога. Он и получает место вне Бога, которое между Богом и которым этим местом положена пропасть. Другой безропотно страждет. Его Бог знает по имени, его Бог именует по имени. Он знает и видит эти страдания, и принимает эти страдания, поскольку человек живет праведно. Он в этих страданиях мог бы и неправедно жить, если бы он роптал, хулил Бога, хулил людей, которые вокруг него, обвинял всех их в том, что это они виноваты в его страданиях. Эти страдания не стали бы для него спасительными. Но Бог видит, что Лазарь претерпевает свои страдания до конца. И ангелы несут его душу на лоно Авраама. Поэтому он выбирает свой путь к Богу и даже в Боге. И поэтому естественным, органичным результатом такой жизни становится спасение в раю. И это то место, к которому, которое искала его душа, к которому стремилась его душа и которое заслужила его душа.
Да, отец Алексей, и здесь как раз вот хотелось бы перейти уже от образности к реальности, к реалиям нашей жизни, к реалиям жизни нашей земной, человеческой, я имею в виду. Получается так, что может сложиться впечатление, что для того, чтобы войти в Царствие Небесное, непременно нужно вот выстрадать это Царствие Небесное. Ведь наверняка, если бы у Лазаря был выбор, наверное, он бы не выбрал все-таки вот такие вот пожизненные страдания, такие страшные действительно, как вы описали. Ведь возможно быть безропотным, покорным Богу, соблюдать все его заповеди и быть...
Более благополучным, чем Лазарь, как минимум.
Да, более благополучным, чем Лазарь, и тоже наследовать Царствие Небесное. Ведь мы, например, знаем, что Авраам, который также присутствует в этой притче, ведь он был знатного рода, он был...
Праотец иудейского народа.
Да, он был богат, знаменит, и это не помешало ему как раз-таки зайти на лоно Авраамова, которая тогда же и, в общем-то...
Которая его именем
и названа. Именем его и названа. То есть вот здесь такое происходит, люди, когда мы размышляем об этой притче, да, у нас складывается впечатление, что вот путь в Царствие Небесное – это непременно вот такие вот страдания, которыми мы как бы готовим себя к вечной жизни.
Это очень важный вопрос. И действительно, наверное, было бы очень примитивным такое понимание притчи, как только лишь некое внешнее следование жизни Лазаря, это и есть гарантия спасения. Но, разумеется, нет. И мы только что сейчас, вот несколько фраз назад говорили об этом, что даже и страдая так, Лазарь мог не восприять лона Авраама, будучи другим человеком внутренне. Внешний антураж его страданий, он ужасен. Но также страдали и грешники, которые не наследовали лона Авраама, а страдали по своим грехам. И сами по себе такие страдания, конечно, не являются гарантией спасения, гарантией Царства Небесного. И действительно есть другой пример Авраама, который, будучи праведником, был богат. И даже весьма богат. И это не помешало ему стать духовным отцом всего богоспасаемого народа. Мне кажется, что и жанр притчи, кстати говоря, это подразумевает, что здесь, опять-таки, так вот литературно заострены две крайности. Один богач, ведь тоже он же не просто богач. Его жизнь характеризуется не количеством овец, баранов и верблюдов, как в случае с Авраамом, например, а его жизнь характеризуется самым высшим знаком почти что царской власти, это Порфира. И этим ограничивается, то есть указывается на некоторый один полюс жизни, там, где высшее сословие живет, и другой полюс жизни, там, где живут люди, которые не имеют своего собственного жилья, живут на улице и так далее. И здесь это в каком-то смысле прием в притче, это литературный прием вот такого диаметрального разведения двух полюсов, на контрасте которых мы получаем смысл притчи. Но это в то же время означает, что все человечество в каком-то смысле примыкает в той или иной степени к Лазарю или к богачу. Как когда-то человечество примкнуло либо к благоразумному разбойнику, который был одесную Спасителя на Голгофе, либо к разбойнику злому, который хулил Спасителя. Это тоже выбор человечества. И здесь опять звучат слова Спасителя, что если вы не со мной, то против меня. Здесь у человека нет какого-то нейтрального выбора. И если он услышал весть Христова в своем сердце, я сейчас не говорю о людях, которые далеки вообще от какого-то принятия внутри себя христианства. Вот. И когда мы так видим эту притчу, то тогда мы понимаем, что в Лазаре сконцентрировались вот все страдания, которые можно было бы себе представить в самом таком худшем виде. Что он и болен, он не имеет семьи, ни детей, ни крова, ни богатства, ничего. В отличие от богача. И это другая крайность. И каждый человек, читая такую притчу, он тоже для себя выбирает, куда склоняется его сердце. В эту или в эту сторону. Еще раз повторяю, это полемически заостренные два полюса притчи, на контрасте которых выявляется ее подлинный смысл. Но это не означает, что можно быть только богатым или только бедным. Разумеется, нет. И как раз те самые реалии жизни, о которых вы спросили, они указывают на то, что можно быть не таким бедным, как Лазарь. Можно вполне благополучно существовать, но быть внутри своего сердца Лазарем. Можно быть не совсем таким богатым, как этот богач, но внутри своей души носить вот эту такую царственную порфиру гордости и никаким образом не открывать для себя путь к Богу. Поэтому всякий, кто читает эту притчу, так или иначе сочувствует богачу или Лазарю. И таким образом выбирает тоже для себя, кем бы я хотел быть. Лазарем, который взошел на лоно Авраама, но претерпев страдания. И здесь, конечно, нужно сказать, что те или иные страдания в жизни, они, некоторые очень боятся этого слова, но я, наверное, все-таки скажу, они неизбежны. Но это не какой-то фатум, висящий над нами, а это определение самой жизни, которую мы проживаем. Это необходимость для нас, если мы желаем свою душу сделать способной к лону Авраама, то страдание для нас становится тем самым очищающим огнем, которое, по слову псалмопевца Давида, очищает золото и серебро огнем. Да, когда, если вы хотите выплавить чистый металл, его обязательно нужно огнем очистить. Вот так и душа человеческая, претерпевая вот какой-то такой огонь страданий, не который специально, некоторые это очень примитивно понимают, что вот Бог специально нам посылает какие-то страдания, причем там по какому-то расписанию, вот что вот так все вроде хорошо, а потом бабах страдания. Ой, да, это вот Боженька мне послал. То, что Бог посылает страдания, это вообще, кстати говоря, такой тоже литературный прием. И есть такой термин в богословии, ну, может быть, он такой достаточно сложный для восприятия на слух, если не знать греческий язык. Это называется антропоморфизм, что означает, что о Боге мы говорим с помощью человеческих понятий, что Бог слышит, Бог простирает руку, которой у него нет, он бестелесный дух, он склоняет ухо, которого у него нет. У Бога нет слуха в том виде, в котором он у нас есть. Он не нуждается в слухе, он и так знает все. Но мы говорим о Боге вот в таких антропоморфных, то есть в человековидных формах, чтобы читающему Священное Писание было более или менее понятно. Но это только приближение к понятию о Боге, но не его такое точное восприятие и описание. Поэтому, когда мы говорим, что Бог посылает страдания, это тоже в каком-то смысле антропоморфизм. Бог не нуждается в том, чтобы отслеживать каждую конкретную жизнь человека по расписанию. Нет, это было бы совершенно неприемлемо думать так о Боге. Бог не желает кого-то специально наказывать. Святитель Иоанн Златоуст уже давным-давно, 1500 лет назад, говорил, что грешник сам себя наказывает, согрешая. И поставляет себя вне Бога. И это и есть самые страшные страдания. Вот именно от них мы с вами должны избавляться в своей жизни.
Да, отец Алексей, вы немного опередили как раз мой вопрос по поводу страданий, потому что существует расхожее мнение, что жизнь христианина, вот почему-то говорится именно о христианине, наполнена страданиями. Что вот вообще христианство, да, это такое какое-то вот какая-то религия страданий, что обязательно нужно страдать, да, вот как раз приводятся примеры Священного Писания о в различных притчах Христа и так далее. Что вот как раз это страдание, оно совершенно необходимо. И поэтому порой бывает так, что людей как-то это и отпугивает. А иногда даже такое небольшое вот отступление, да, может быть, от нашей темы, что человек, приходя в христианство, делая свои первые шаги в христианство, начинает сталкиваться с какими-то страданиями и начинает связывать это именно с приходом в христианство, что вот Господь его таким образом как-то очищает или готовит вот к такому тернистому пути, на который он встал.
Да, значимость страданий в человеческой жизни преуменьшать нельзя, конечно, это уж точно совершенно. Разумеется, нельзя называть христианство религией страданий, хотя бы просто потому, что главная книга христиан, по крайней мере, часть главной этой книги, если иметь в виду Библию, называется «Евангелие», что в переводе означает, как все знают, «благая весть», радостная весть, иными словами, весть о спасении человека от греха, проклятия и смерти, по слову святителя митрополита Филарета Московского. Значит, это уже само по себе говорит о том, что христианство – это религия победы над смертью, это религия радости спасения, это религия радости жизни с Богом и религия жизни в Боге. Если при этом необходимы страдания, мы согласны на то, что такие страдания в нашей жизни будут, если результатом в том числе этих страданий, в том числе и жизни со страданиями, будет наша победа над смертью. Разве это не достойная цена ради такого результата? А потом, ну вот представьте себе, если мы говорим о внерелигиозных каких-то примерах, представьте себе спортсмена, ну не знаю, например, ну хоккеиста, например, сколько он претерпевает страданий, в прямом смысле слова. Физических страданий, болей,
это постоянно сопряжено с
травм, и вновь выходит на лед. Он же должен сказать, да нет, подождите, что это у вас какой-то страдательный вид спорта, подождите, я не буду это делать. Нет, эти хоккеисты самоотверженно ложатся там под удары какие-то, там под шайбы и прочее, и любой другой вот такой жесткий контактный вид спорта. И этих спортсменов не оттащишь ото льда потом. Они готовы вновь и вновь идти на эти страдания ради цели. А какая цель? Победа. Значит, если даже в спорте так, давайте хорошо возьмем не физический, не контактный вид спорта, шахматы, о которых мы в прошлые разы говорили с Натальей Владимировной. Вот хорошо, у человека что-то не получается, он изучает партии ботвинника, никак не получается у него понять, ну как там в этом эндшпиле у него там удается выиграть, у Капабланки там или что-то такое. Разве это не страдание? Человек страдает от своего собственного несовершенства. Ну, никак понять не может. Он часами изучает какие-то, значит, примеры там, самых великих партий, великих гроссмейстеров. Он тратит свое время, силы, там, здоровье даже. Для чего? Ради победы. И человека, который действительно серьезно занимается хоккеем, шахматами или вообще чем бы то ни было, его от любимого дела не оттащишь. Несмотря на то, что там априори заложены, как мы сейчас это называем, страдания. Любой человек, поступающий в высшее учебное заведение, обречен на страдания, на сессии.
Любой человек, создающий семью, обречен на страдания.
Конечно, да, да. И давайте расширять. Любой человек, приходящий в этот мир, обречен на страдания. В каком смысле? Если мы будем эти страдания рассматривать в каком-то таком разрушительно негативном смысле, наверное, мы тогда не очень правильно понимаем христианство. А если мы понимаем эти страдания как в каком-то смысле даже инструмент нашего спасения, и понимаем, что они могут быть созидательными, даже самые страшные. И вот пример Лазаря здесь очень актуален, что его вот эти страшные такие страдания, которые не обязательно, конечно, каждому проходить, они для него оказались путем на лоно Авраама. Но не сами по себе, не диагноз его стал путем к спасению, а его отношение к этому диагнозу. То, как он претерпевал эти страдания, то, как он их прошел, эти страдания, то, как он завершил эти страдания. Вот это, наверное, для него и послужило вот таким победным результатом стало для него.
Да, ну нам, конечно же, всем хотелось бы прожить жизнь богача и при этом оказаться
там, получить результат Лазаря.
Да, получить результат Лазаря. Но с другой стороны, ведь если...
Но справедливо ли это?
На это можно посмотреть еще и с другой стороны. Ведь та жизнь богача, если на нее посмотреть вот в условиях нынешней жизни, ведь это тоже страдание. Когда человек каждый день проводит праздно жизнь, он каждый день пирует.
Из притчи это как раз непонятно. И Господь явно указывает, он же говорит, что он пировал светло, светло. Такой замечательный, прям прекрасный термин. Светло пировал. Ни о каких страданиях речи не идет. Вообще. Он пил, ел и веселился. В свою угоду. Больше ничего. Ну, не знаю, наверное, это, если мы с сердобольным таким подходом к нему подойдем, ну, наверное, его мучила изжога, наверное, когда он переедал. Наверное, это тоже страдание какие-то своего рода. Но это страдание от переедания, а не страдания, которые способны возвести на лоно Авраама.
Ну, я как раз хотела сказать именно о... Сейчас немножко отойти от притчи, как раз переложить на реалии нынешней жизни. Ведь если возьмем вполне реального человека, человек каждый день вкусно ест, каждый день замечательные напитки употребляет, дорогие, качественные, и, в общем, он абсолютно ни в чем не нуждается. И здесь уже, наверное, возникает вот именно страдание такого духовного плана, да, когда, наверное, он не может уже найти ни в чем удовлетворение, он каждый раз ищет какие-то новые и новые для себя удовольствия, но уже перестает получать от них радость какую-то, и радость жизни, она постепенно ведь уходит.
Ну, я, может быть, не стал бы развивать тему о том, куда богатым девать свое богатство, потому что это, наверное, их забота в этом смысле. А я бы предложил говорить о том, и приведу такую общую святоотеческую мысль, что богатство само по себе не становится абсолютным препятствием к Царству Небесному. Оно затрудняет путь туда. И Господь так и говорит, что богатому трудно войти в Царствие Небесное, но не невозможно.
Хотя до пришествия Христа считалось как раз наоборот.
Ну да, да? Считалось, что богатство – это такое благословение Божие. И ну, мы на примере праведного Иова, например, видим это, да, или того же Авраама, которые были богаты. Но вот эта общая святоотеческая мысль заключается в том, кто Господин над тобой. Богатство ли, которое господствует над тобой? Или ты господин своего богатства? Кто из вас господин? Вот это важно. Мы уже как-то несколько лет назад подобный вопрос поднимали по другой теме, но так или иначе, я вот приводил в пример не древнего Авраама и не литературного героя-богача из притчи, а, ну, например, святого государя Николая. Николая Александровича. Вот, пожалуйста, наверное, в России это был самый богатый человек. Причем в самом таком прямом смысле слова. Самый богатый, облеченный в порфиру и висон как раз. Но только не потому, что он был богаче, а по праву царства. И что же? Он закончил жизнь смиренным человеком, которого не облекали эти порфиры и висон, а облекала мученическая кровь. Тоже красная одежда, но другая. И богатство никак не помешало святому государю стать святым. Но для этого ему пришлось пройти очень серьезный путь страданий. То же самое можно сказать и не только о членах его семьи, скажем, да, погибших, расстрелянных, мученический венец приявших, но и о других, которые, может быть, не прияли мученический венец, но претерпели страдания. Вот недавно была память одного из таких любимых русским народом церковным, святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника 20 века. Ну, и он не запечатлел свою жизнь мученическим подвигом. Но если почитать его житие, ну просто диву даешься. Насколько исповеднический подвиг он понес. Вот кто не знаком с его житием, пожалуйста, почитайте святителя Афанасия, епископ Ковровский.
Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по теме сегодняшней нашей беседы, можете звонить по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Я напоминаю, что сегодня мы говорим на тему притчи о богаче и Лазаре. Так что, пожалуйста, если у вас есть вопросы по теме, пожалуйста, звоните. Отец Алексей, еще порой приходится, бывают такие ситуации, когда люди, проживая довольно благополучно свою жизнь, не испытывая никаких страданий, считают себя обделенными Господом. Вот именно в страданиях, что Господь как бы не взирает на них.
По этому поводу есть интересный пример, который я приведу после того, как мы примем звонок.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, алло? Слушаем вас.
Алло. Вы знаете, но ведь страдания человека, вот человек, он же не просто появляется как гриб после дождя. За ним стоят предки, которые, возможно, жили неблагочестиво, и это отражается на его жизни, которые будут впереди, которых он может, как говорится, и благочестивым поведением спасти или усугубить их положение. Это первое. Второе. Особенно это всегда было в наше время. Как можно не страдать, когда столько несчастных людей? И сытое проживание, мне кажется, вот в наше время особенно, это просто безнравственно. Простите.
Спасибо. Ну вот как раз наша слушательница, за что ей большое спасибо, подняла тему сострадания. Когда человек способен не только какие-то свои сугубо внутренние сложности переживать, которые мы называем сейчас страданиями, но и переживать как свои страдания других. Вот спасибо нашей слушательнице за то, что она напомнила и об этом тоже. Теперь, что касается того, что Господь как бы оставляет вот этих людей, у которых все хорошо, из таких вот воспоминаний, одного из дореволюционных авторов, я, к сожалению, около 20 лет, наверное, назад читал, я сейчас, к сожалению, не смогу назвать этого автора, но я хорошо помню его рассказ. Он рассказывает, как в храм зашла женщина, и, припав к иконе, навзрыд плакала, рыдала и никак не могла успокоиться. Тогда к ней подошел, через некоторое время подошел священник, потому что она никак не переставала своего плача, никак не могла успокоиться, и спросил, умер ли кто у нее. Она сказала, что нет. Болен ли кто? Она сказала, что нет. Может быть, что-то с детьми ее? Она сказала, что нет. Ну а что же тогда? Спросил священник. Она сказала, у меня все настолько хорошо, что, наверное, Господь меня оставил. Вот. Это такое удивительное, и это подлинно христианское такое очень трогательное восприятие жизни. Когда человек, пользуясь таким благополучием и благословением Божиим, уже как-то на стороже своего сердца стоит, что он понимает, что возможно, это вовсе не обязательно, конечно, раз она с таким чутким сердцем пришла молить Бога не о том, что он ей послал страдания, там ничего об этом не говорится, а о том, чтобы как-то вот преклонить свое сердце перед Богом и искренно как-то свое состояние внутреннее открыть Богу. Что человек действительно совершенно серьезно считал, что это такой признак оставленности. Можем ли мы говорить, что этот признак существенен? Да, можем, конечно. Потому что действительно, если человека уже невозможно исправить, и ему нет никакого смысла посылать никакие страдания. И он благоденствует, как наш нынешний богач. Но благоденствие его, конечно, чаще всего внешнее. И здесь мы возвращаемся вот к тому вопросу, который вы задали, касающийся того, что сделать богатством. Потому что это богатство превращается в страсть и в такое вот злочестивое, что ли, страдание, да, говоря таким языком житий, когда человек страдает от того, что он никак не может насытиться этим богатством. И это страдание тоже очень, очень, очень такое сильное, но со знаком минус, конечно. Когда нужно еще, 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 человек уже не может придумать, чем насытить свою душу. И это действительно ужасное страдание. Подобное чревоугоднику, который понимает, что он разрушает свое тело, набирает уже там вторую сотню килограмм, но никак не может остановиться. И принимая пищу, уничтожает себя, как это ни парадоксально. Вот. А что касается сострадания, это, наверное, такая удивительная способность нашей с вами души, когда мы любовь, которую нам дарует Бог, можем распространять и на других. Собственно, любовь тогда и живет, когда есть второй кто-то. Она не может жить вот во мне ради меня. Это не любовь. Любовь имеет тогда смысл, когда она между кем-то. И сострадание, То есть восприятие чужих проблем, трудностей, невзгод, печалей, как своих, это, наверное, одна из таких высших форм жизни души, если можно так это выразить.
И, кстати, вот в притче мы тоже ведь встречаем упоминание, да, о возможности сострадания, когда Лазарь мечтал бы насытиться и крохами, ведь ничто не мешало богачу проявить сострадание, и, наверное, он бы облегчил как-то свою загробную участь в этом случае.
И это тоже очень такой тонкий притчевый язык, что Лазарь не просто желает насытиться от стола господина, не просто желает там вкусить чего-то вкусного от стола господина, ему достаточно даже и крох. Это тоже такой тонкий литературный прием, указывающий на то, что даже крох он не получил. Хотя можно было в этой притче сказать, что Лазарь жил у ворот богача, его лизали псы, и он желал бы насытиться от его трапезы. И все. И не было бы вот этой полемической заостренности. Но Господь в этом месте очень точно заостряет смысл. Нет, он желал бы у крох кусить, но даже их он не получает.
То есть он не получает сострадания как раз-таки?
Да, никакого сострадания. Ни сострадания в том смысле, что ему тяжело, ни сострадания деятельного, что никто не желает его насытить.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, батюшка, все благословите Людмилу.
Да, здравствуйте.
Я хотела сказать, что о том, что Господь за нас пострадал, будучи безгрешной. Как же нам-то не страдать за свои грехи? Это раз. Во-вторых, Авраам... Он же был милосердный. Он за трапезу не садился, пока какой-то путник, и он не мог накормить его. Вот, он был богатый, да, но он был сострадательный, милосердный. Он жил правильно. А по поводу сострадания, вы знаете, батюшка, такой вот случай. Среди наших слушателей тоже есть сострадательные люди. Вот как-то на одном из эфире я сказала, что мы с дочерью вот уже 5 лет живем на одну мою пенсию. Ну так Господь управил. Ну, воля такая Божия, промысел такой. И вот, и стали звонить слушатели сострадательные. И некоторые из них, они не знакомы с нами, они доставали телефоны откуда-то, ну, через редакцию, видимо. Вот, есть души сострадательные, я не думаю, что они богатые. Помоги нам, Господи.
Спасибо, Людмила.
Спасибо большое. Вот, отец Алексей, по поводу наказания Божьего за грехи. А вот страдание в нашей жизни, это какое-то наказание или очищение, или как-то по-другому мы должны это воспринимать, чтобы правильно это принять и чтобы это было полезно для нашей души?
Современный человек слово «наказание» очень остро всегда воспринимает. Это связано с разными причинами, но я бы в данном случае предложил бы обратить внимание на такой... смысл слова «наказание» и даже на его этимологию, то есть происхождение этого слова. Ведь в русском языке есть однокоренное слово «наказ». Что оно означает? Научение, наставление некое. Наставление и научение к чему? К лучшему, к исправлению. Да? Отец дал наказ своим детям. Что это за наказ такой? Наказание это или это научение? Да, слово «наказ» и «наказание», они живут в русском языке своими судьбами. И наказание действительно имеет некоторое другое, выражаясь профессиональным языком, семантическое поле, то есть поле значений. Это не одно и то же. Но тем не менее, мне кажется, что вот это родство этих слов, впрямую имеющих один корень, оно очень хорошо объясняет слово «наказание» как таковое. Родители, наказывая своего ребенка, они желают нанести ему раны, страдания, ущемить его или исправить, что они хотят, родители. Наверное, бывают такие родители, которые хотят нанести страдания ребенку и больше ничего. И в этом они не правы. Но, наверное, любой родитель здравомыслящий наказывает ребенка ровно для того, чтобы исправить его. И в этом смысле любое наказание Божие мы, конечно, воспринимаем как вот такое наказание милосердного отца, который желает исправления своего чада.
Ну, что ж, отец Алексей, время нашей программы подошло к концу. Я надеюсь, что мы подробно рассмотрели притчу и ситуации, которые были предложены нам в ней. Мы прощаемся с нашими слушателями. До новых встреч.
Я очень хотел бы поблагодарить наших сегодняшних слушателей за то, что они тонко откликнулись на нашу сегодняшнюю тему и предложили такие новые грани нашей сегодняшней темы, которые мы с Ириной не затронули. Я думаю, что вот то сострадание, о котором мы сегодня говорили, та любовь, которая сопутствует этому состраданию, будет жить во всех нас так, чтобы и мы тоже, может быть, через какое-то время все-таки подсмотрели бы, как там Лазарь на лоне Авраама живет.
Что ж, мы желаем нашим слушателям и нам сострадания и любви.
Всего доброго, до свидания.